Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Как развивается ситуация на Балканах и каким образом будет она развиваться после того, как процесс признания многими странами мира независимости Косово уже войдет в завершающую стадию, и станет ясно, что есть некая группа стран, которые никогда, по крайней мере, в ближайшие годы Косово не признают. Как это повлияет на ситуацию на постсоветском пространстве в свете решения России выйти из режима санкций по отношению к Абхазии в одностороннем порядке? Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» политологи Сергей Маркедонов и Сергей Романенко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Подождите, давайте вы договоритесь с самого начала, какое у вас время суток, потому что это уже...
Ну, кто когда будет слушать.
Давайте вечер, действительно.
Хорошо. Вот первый, так сказать, консенсус достигнут хотя бы на этом поле. Ну, собственно, давайте тогда начнем с первого вопроса. Такого, кажется, очевидного, да? Сербия сейчас заявила об отмене в одностороннем порядке визового режима по отношению к Российской Федерации. Это такой дружеский жест по отношению к России, и, конечно же, он связан с тем, что Россия не собирается признавать независимость Косово, собирается блокировать решение этого вопроса, возможное в Совете Безопасности ООН. И тут возникает вопрос, насколько плодотворно вот это нынешнее российско-сербское сотрудничество, и не ограничится ли оно исключительно вот такими демонстративными шагами, например, со стороны Белграда. Сергей, как вы считаете, Сергей Маркедонов вопрос?
Ну, к сожалению, очень часто мы являемся свидетелями, когда российская политика и на Балканах, и на Кавказе, она в большей степени демонстративна, чем прагматична. Больше апеллирует к каким-то символам, каким-то иррациональным смыслам и так далее, чем к прагматике. Сложно сказать, насколько эта ситуация действительно станет основой для какого-то стратегического развития этих двусторонних отношений. Пока мы имеем дело действительно с символами некими. И то, что Сербия такое решение приняла, то, что такое понимание достигнуто, ну, вы сами, в общем, об этом сказали. Это связано с позицией России. Я не думаю, что позиция России по этому вопросу будет меняться существенно. Понимаете, ведь вопрос о Косово и о Сербии, вот о всех этих проблемах, он имеет и очень серьезное внутреннее продолжение. Да? В постсоветской России есть проблема с легитимацией, да? Откуда мы, кто мы, куда идем? Вот эти три вопроса, которые уже многие годы покоя не дают. И поскольку по многим проблемам у нас внутри России нет какого-то консенсуса, нет согласия, да, то 1945 год, он видится многим таким консенсусным годом, от которого можно взять какой-то старт в легитимации власти нашей, в нашей идентичности. А поскольку международное право, которое, в общем, уже непонятно, существует или нет, оно сформировалось в 1945 году, потом Хельсинки стали логическим продолжением, то Россия, в общем, продолжает этот курс удерживать. И вот эти достижения 1945 года и то международное право, которое в 1945 году сформировалось. Другой вопрос, что сейчас, конечно, уже не 1945 год, и от того международного права Ялтинско-Потсдамского, в общем, мало что осталось. Наверное, нужно это тоже каким-то образом принимать во внимание. Я не говорю, что позиция России должна сейчас развернуться на 180 градусов, но чувствовать, какой год на дворе, тоже необходимо, просто для более адекватного понимания.
Согласны?
Да, во многом, конечно, согласен.
Что нет международного права уже?
Нет. Ну, это, пожалуй, мой тезка и коллега, я думаю, погорячился, тем более, что все-таки международное право возникло гораздо раньше, чем 1945 год. Я хотел бы сказать, что вот нынешний шаг, о котором, Виталий, вы начали говорить, то есть отмена виз в одностороннем порядке, она имеет значение для внутриполитической борьбы в Сербии. Может быть, некоторые слушатели еще не знают, что сейчас Сербия находится в жесточайшем политическом кризисе, правительство, по сути дела, распалось, и, скорее всего, предстоят новые парламентские выборы. Так вот, это, в общем, будет, конечно, использовано в внутриполитической борьбе, разыграна, как всегда, русская карта. Теперь согласен я вот в чем, что, пожалуй, в Сербии, как и в России, тоже стоит вопрос о легитимности, о, так сказать, корнях и происхождении, и как раз проблема Косово в данном случае может быть такой последний, что ли, бастион после того, как распалась Югославия, которую многие сербы считали сербским государством, хотя на самом деле это было федеративное многонациональное государство. И поэтому, в общем-то, конечно, Знаете, еще надо иметь в виду, что вот в этом году, мне, может быть, доводилось об этом говорить и на волнах вашего радио, что исполняется 60 лет со дня конфликта Сталин-Тита небезызвестного, когда обе стороны оказались просто на грани военного столкновения. И у нас об этом часто забывают, и в России об этом говорить не любят, но тем не менее это факт. Поэтому я думаю, что тут ни Белград, ни Москва не должны идеализировать друг друга, а, в общем-то, их политика по отношению друг к другу должна носить и носит сугубо прагматический характер.
Если я правильно понимаю, если говорить об этом прагматическом характере, то у Сербии всегда было достаточно прагматическое отношение к России, разве ошибаюсь?
Да, безусловно, и Югославии тоже. Другое дело, что просто это по-разному выражалось, и мне кажется, что если в основе политики Тита все-таки было использование и Востока, и Запада на пользу Югославии, то, к сожалению, пришедший после него Милошевич и его наследники, в общем-то, начали очень опасную игру на противоречиях между Россией и так называемым Западом, и эта политика, в общем, очень далеко может завести, это очень опасно.
Сергей Македонов, может быть, Россия тоже вполне прагматична по отношению к Сербии? По большому счету, как вы говорили, ее позиция не сильно влияет на события, зато помогает создавать такой образ, имидж России.
Я сразу несколько комментариев по поводу реплик предыдущего оратора. Я понимаю прекрасно, что международное право возникло не в 1945 году. Я говорю о системах. Разные системы существовали в разное время. Система Ялтинско-Потсдамская с 1945 года, безусловно. Вот. И что касается прагматизма, у нас, мне кажется, есть определенная асимметрия восприятия вот, наших отношений и отношений, скажем, более маленьких государств. Это касается и постсоветского пространства тоже. У нас есть определенная иллюзия, что вот нас где-то не любят, но и где-то любят. Вот есть страны, которые любят нас. Например, Армения, она нас очень любит. Сербия нас очень любит. Грузия нас очень не любит. На мой взгляд, это не совсем так. Потому что надо понимать, что и Сербия, и Армения, и Грузия – это национальные государства. Это не бывшие республики Советского Союза, это не страны Варшавского блока, которые, ну, в силу, так сказать, военно-политического влияния Москвы
но
обязаны...
Но они были же с бывшими республиками Советского Союза, по крайней мере.
Были, безусловно, республиками, но ситуация меняется, и меняется логика. Как только страна становится независимой страной, появляются то появляются интересы. Другие интересы, безусловно. Я помню все эти наши иллюзии. Вот как же генерал КГБ Гейдар Алиев стал главой Азербайджана. Сейчас Азербайджан зашагает в том направлении, куда сказать Москва. Не зашагал, да? Генерал милиции Воронин станет сейчас во главе Молдовы, и Молдова тут же к Союзу России с Белоруссией прям примкнет и так далее. Не примкнула. Да и с Арменией все не так просто, по крайней мере, неоднозначно. Я думаю, что малые страны, конечно, используют национальный эгоизм, это нормально, иначе не выживешь в этом сложном мире. Надо использовать эти противоречия и так далее. Другой вопрос, в чем я, может быть, с тезкой и коллегой поспорил бы. Великие державы, они сами зачастую готовы вестись на вот эти вот провокации, что ли, которые малые страны между собой используют. И не до конца иногда понимая ту ситуацию, которая есть на тех же Балканах или на том же Кавказе. Если говорить о Балканах, на мой взгляд, безусловно, ответственность большая есть у Запада. Я всегда вот всем говорю и повторю здесь, что я, безусловно, западник. Но для меня авторитет Запада, как безусловно, он рухнул на Балканах. Потому что когда стали подходить к конфликтам, как к футболу, знаете, вот есть... Хорошая сторона и плохая, да, вот давайте поболеем за хорватов, они демократы, сербы это коммунисты, да, там мусульмане это страдающая сторона, а сербы это варвары абсолютные, которые делают резню, да, как будто их оппоненты этого не делали. Есть косовские демократы, которые стремятся в Европу, так сказать, просвещенные албанцы, и опять же варвары сербы, там Милошевич, у которого руки по локоть в крови. Я адвокатом Милошевича быть не хочу, их хватает здесь, и, так сказать, и без меня. Просто мне хочется сказать, что ответственность за развал Югославии, за ту трагедию, которая была там, она не лежит на конкретном политике. Как и распад Советского Союза, это не личное дело там, Ельцина или Кравчука. Да? Надо говорить о принципах, а не о личностях. Югославию, как и Советский Союз, развалил этнический национализм, прежде всего. А его использовал не один Милошевич. Это и Туджман, это и Изетбегович, это и там Хашим Тачи, и даже Ругова, да, которого считают умеренным, и так далее. Тоже касается и Советского Союза. Те конфликты, которые сейчас мы будем тоже обсуждать в связи с самоопределением Косово, с казусом Косово, они тоже прошли потому, что принципы чистоты крови, чистоты территории победили.
Продолжим нашу дискуссию с Сергеем Маркедоновым и Сергеем Романенко сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Об исторических катаклизмах, сопутствовавших первому празднику весны, беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в программе «Время гостей» на волнах «Радио Свобода» участвуют политологи Сергей Маркедонов и Сергей Романенко. У микрофона Виталий Портников. Мне кажется, что Сергей Романенко уже что-то хотел возразить Сергею Маркедонову.
Нет, ну, во-первых, я хотел сказать, что я целиком с ним согласен о том, что он говорил. Безусловно, конечно, так называемые великие державы несут ответственность за то, что происходит на Балканах. И надо сказать, что это опять-таки началось тоже, наверное, в 1878 году с этого известного Берлинского конгресса. И то, что мы наблюдаем, это во многом, в общем-то, последствия тех основ той политики, которая была тогда принята. Теперь, что я хотел бы добавить, и тоже, в общем, согласившись с Сергеем, мне кажется, что одной из ошибочных даже традиций нашей политики, которая наследована, может быть, со времен, так сказать, Сталина, может быть, из более ранних времен, это деление иностранных политиков на неких пророссийских там или прорусских, значит, в известное время просоветских и антисоветских. И вот это деление, оно наносит очень большой вред, честно говоря, российской внешней политике, потому что все, без исключения, политики прежде всего являются патриотами своих стран, националистами, не обязательно этническими, может быть, в гражданском смысле этого слова. Но, тем не менее, они преследуют свои личные, свои групповые, свои национальные интересы. И, кстати, это подтверждает не только ситуация, которая сложилась на постсоветском пространстве после распада Советского Союза, но и тот же самый конфликт Сталин-Тита. Ведь, собственно говоря, Тита во время войны был лучшим ближайшим союзником, которого Сталин чуть ли не объявлял своим преемником в международно-коммунистическом движении. Но и вот чем все кончилось. А дело в том просто, что, помимо всего прочего, Тита унаследовал государство, которое имело свои интересы, свои цели, и он так или иначе не мог выпрыгнуть из логики межнациональных отношений, из геополитических отношений. И, ну, естественно, были и разные другие противоречия, но это, в общем, тема особого разговора. Так что я думаю, что мы, в общем-то, с вами, Сергей, говорим примерно об одном и том же, только с разных сторон.
Ну, с разных позиций. Я согласен, действительно, что в той же самой Сербии пророссийских и прозападных политиков нет, есть просербские. Как и в Армении нет пророссийских и прозападных, есть проармянские политики, безусловно. Другие просто там быть не могут. Есть своя логика у национального государства, есть свои национальные интересы. Это приоритетный момент, безусловно.
Если вернуться к той теме, которую я затронул в начале программы, к теме Абхазии, есть ли смысл вообще России вот предпринимать такие вот шаги в одностороннем порядке? То есть может ли Россия вести себя по отношению к Абхазии так, как западные страны, как Соединенные Штаты ведут себя по отношению к Косово? Сергей Маркедонов.
Ну, первый момент, который я хотел бы сказать. Я не стал бы, может быть, напрямую связывать самоопределение Косово с динамикой ситуации в Абхазии. Я напомню, что все непризнанные республики постсоветского пространства заявили о своем самоопределении еще тогда, когда Косово в центре мировой политики не было, как вопросы. Тоже Приднестровье это сделало в 90-м году, Карабах в сентябре 91-го, Абхазия в 92-м, но потом 14 месяцев войны в 93-м. Да, Косово стало в центре мировой политики в 98-99-м годах. То есть Косово станет для той же Абхазии или Карабаха, скажем, дополнительным инструментом. Но здесь представьте себе, у вас на столе лежит там молоток, какой-нибудь там гвоздодер, вот вам еще пилу положили, вот у вас появился дополнительный инструмент. Такая пила своеобразная. Можно апеллировать, можно попытаться легитимизировать свои претензии. Как должна вести себя Россия? Мы должны понимать очень важную вещь. Вот часто на Западе абхазов рассматривают как марионеток Москвы. Это далеко не так. Было время, когда Москва действительно объявляла блокаду Абхазии, притом серьезную блокаду, когда мужчин 17 до 60 лет не пускали на территорию России. Кстати, это способствовало в значительной степени такой эмансипации в Абхазии, между прочим, очень своеобразно. Но это тема действительно отдельного разговора.
В смысле, женщины вынуждены были
заниматься бизнесом, становиться самостоятельными и перестали быть какими-то такими, знаете, горянками.
Стали русские женщины, если бы русских мужчин куда-нибудь не пускали?
Интересный вопрос, да, в преддверии 8 марта.
Да, но
тем не менее, я хочу сказать, что Россия занимала иногда по отношению к Абхазии очень жесткую позицию. Вот, например, про запрет грузинских вин на российские рынки мы знаем, но абхазские вина до последнего времени тоже на российские рынки не пускали, их пустили теперь, но до последнего времени не пускали, и абхазские виноделы тоже несли убытки своеобразные. Тут можно говорить и о, скажем, российско-абхазской де-факто границе, где есть очень большие претензии к российским таможенникам, пограничникам и так далее с абхазской стороны. То есть позиция России к Абхазии, она неоднозначна, по крайней мере. Была динамика определенная, были периоды сложные. То, что сегодня Россия вышла в одностороннем порядке из режима санкций, я не считаю, что это, может быть, вполне обоснованное в конкретно исторический момент решение. Почему? Ну, всем понятно, что этот режим санкций фактически несколько лет уже не действует. Он действовал в 90-е, в конце 90-х, да. Сейчас фактически и туристы отдыхают наши, все это знают прекрасно. Есть и контакты определенные, политические, экономические. Потом мы же знаем, что в начале апреля будет саммит НАТО в Бухаресте, где Грузию должны поближе, так сказать, интегрировать к НАТО. Это не окончательный этап, но предпоследний. Интеграции Грузии в НАТО. Сейчас мы видим, что в НАТО нет единства по поводу этого вопроса. Очень многие скептически относятся к перспективам Грузии. Зачем Грузии давать дополнительный аргумент? Если бы наша дипломатия сделала такое решение после апрельского саммита в Бухаресте, где Грузию приняли бы к плану действий, и тогда бы мы сказали, ну вот видите, к нашим границам идет, продвигается, так сказать, блок НАТО и так далее, это угроза нашей безопасности. Вот мы тогда идем на такие меры. Сейчас что мы делаем? Мы даем грузинам дополнительные аргументы, они теперь бегут и скажут, вот видите, что с этими русскими делать, да? Просто аннексируют на глазах территорию. И найдутся люди, так сказать, в кавычках, друзья России на Западе, кто с удовольствием этот аргумент воспримет как шаг для того, чтобы побыстрее и Грузию, и Украину принять в НАТО и создать, кстати, для России дополнительную головную боль. Я бы считал, что в конкретно исторических условиях это не очень своевременный шаг. России можно было бы его сделать после определенного результата, когда у нас был бы на руках результат саммита в Бухаресте. Тогда можно было бы это предпринимать. Что же касается юридического признания Абхазии, понимаете, я не считаю, что вопрос надо ставить таким образом. Да, вот нас, к сожалению, сталкивают очень крайние позиции. Либо мы признаем юридически Абхазию, либо не признаем. Есть масса промежуточных вариантов на самом деле. Можно юридически Абхазию не признавать, при этом четко давать понять, что Москва будет защищать Абхазию в случае какой-то военной акции Грузии, в случае какого-то силового решения. В любом случае, будет Москва Абхазию защищать или нет, сегодняшнее абхазское общество не готово к интеграции в грузинское государство. Есть Москва или нет Москвы? Это тоже очень важный тезис, который надо понимать.
Сергей Романенко, как вы считаете, вот в нынешней ситуации можно ли, в принципе, говорить о цельности российской позиции, когда Россия, с одной стороны, говорит, что Косово и его независимость, это понятие противоречащее международному праву, а с другой стороны, ведет по отношению к Абхазии политику, похожую на политику по отношению к Косово со стороны других стран?
Ну, честно говоря, я бы не сказал, что, может быть, она очень похожа, но тут надо вот что иметь в виду. Мы говорим, что провозглашение независимости Косово наносит ущерб принципам международного права. Ну, тогда мы должны, собственно говоря, это не только наша задача, но и всех стран, минимизировать тот ущерб, который нанесло, мне кажется, очень несвоевременное провозглашение независимости Косово. Но тогда мы, естественно, не должны признавать и другие государства. И тем самым, если бы мы признали юридически, тогда мы увеличили бы только этот ущерб, и тогда действительно мог бы возникнуть эффект домино. При том, что я говорил, еще раз могу повторить, что я считаю, что нельзя сводить все конфликты этнополитические в современной Европе к одному косовскому прецеденту. Это тоже было бы, в общем, неверно. Второй момент. Что, собственно, мы критикуем? Мы критикуем американскую политику в принципе, это одно. Или мы критикуем то, что мы не можем поступать так, как поступают американцы. Вот. Это тоже, в общем, два разных подхода, мне кажется. И последнее, наверное, что я хотел бы сказать. Все-таки, когда мы анализируем ситуацию в двух историко-географических регионах, нужно иметь в виду, что сравнение – это одно, а анализ последствий – это другое. Чисто, так сказать, как бы сказали историки, методологически. Поэтому тут тоже надо проводить четкую грань между двумя проблемами, двумя подходами. И еще один момент. Вот если говорить о последствиях, ну, может тогда возникнуть вопрос, а почему, собственно говоря, Грузия или Абхазия должны платить за независимость Косово в игре великих держав? Это, в общем, тоже. Ведь мы как-то забываем о том, что и в Косово, и в Абхазии, и в других там каких-то территориях живут живые люди, и это зависит, в общем-то, от этого зависит их судьба и их жизнь. А мне кажется, что вот это очень часто как-то уплывает во многих рассуждениях.
Когда говорят об Абхазии, можно ли решить судьбу Абхазии как будущего, как территориального образования, честно говоря, как независимого государства, как части Грузии и так далее, без решения проблемы абхазских беженцев? Это, кстати, та же проблема, что и вопрос сербов Косово, вероятно, Сергей Македон.
Да, хотя здесь есть существенные разночтения, скажем ли, различия в этих беженцах, да, потому что беженцы сербы, они составляют все-таки меньшинство населения Косово, да, если говорить о беженцах-грузинах из Абхазии, их по последней советской переписи 1989 года, то есть накануне войны, было 247 тысяч, то есть это было большинство относительное, потому что если другие этнические группы сложить, да, там армян, абхазов, русских, кто выступил тогда против Грузии, ну, получается приблизительно наполовину. Вот какая проблема здесь возникает с беженцами. Понимаете, ведь когда мы говорим о беженцах, то нам сразу рисуются вот такие вот там дети, старики, да, какие-то там немощные, вот беспомощные. Дело в том, что 80% мужского населения, грузинского мужского населения Абхазии воевало против абхазов. Абхазский народ маленький народ. По последней переписи это 93 тысячи, я имею в виду советской переписи. В ходе конфликта погибло, по разным оценкам, 2-3 тысячи абхазов. Это много для маленького народа. Поэтому вот этот демографический фактор, он зачастую становится таким вот, ну я не знаю, туманом или препоном, как угодно, можно любой образ рисовать, который отбрасывает любые прекрасные европейские предложения. Демократичные по сути, по форме и так далее. Давайте вернем беженцев. Ведь это беженцы, потерявшие имущество, это беженцы, которые потеряли людей. И это беженцы, которые отбирали имущество тоже у абхазов, и которые убивали, которые участвовали в военных действиях. Как решить эту проблему? На мой взгляд, если говорить о таком возвращении беженцев как самоцели, это к миру не приведет, для меня очевидно. Тем более, учитывая кавказскую специфику. Поэтому, конечно, проблема беженцев – это тяжелая проблема, которая, так сказать, ну, каким-то черным пятном на той же Абхазии является, но, опять-таки, решения ее в быстрые сроки я не вижу. Если у нас, конечно, цель сделать военный реванш, да, переиграть войну, это другая цель, но если мы говорим о каком-то долгосрочном мире, в какой-то долгой перспективе, я не думаю, что решение беженского вопроса должно стать основой вообще.
Напомню, что гости нашей сегодняшней программы – политологи Сергей Маркедонов и Сергей Романенко. Ведет программу Виталий Портников. И мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я хотел бы также напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина проведет аналитический радиожурнал «Время и мир». И вот тема. Сербия. Политический кризис из-за части территории. Будущее Российско-Белорусского союза. Цикл «Новые неформалы России. Социальная защита населения». И судьба научной школы Льва Ландау. Напомню, что отмечается 100 лет со дня рождения этого ученого. Программа выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Центр избирком России объявил в пятницу официальные результаты выборов президента страны, прошедших 2 марта. Главой государства избран первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев. За него проголосовали чуть более 70% избирателей. Власти Беларуси рекомендовали послу США в Минске Карен Стюарт покинуть страну. Из США для консультации отзывают белорусского посла Михаила Хвостова, заявил сегодня пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. Эти действия предприняты в ответ на введение Вашингтоном ограничительных мер в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Азербайджане оппозиционный журналист Ганимат Захид приговорен к 4 годам лишения свободы. Суд в Баку признал его виновным в хулиганстве и нанесении ущерба здоровью человека. Коллеги-журналисты и правозащитники считают, что дело Захида сфабриковано. Правящая социалистическая партия Испании и крупнейшая оппозиционная консервативная партия приостановили предвыборную кампанию в связи с убийством политика-социалиста. Пока никто не взял на себя ответственности за убийство, власти считают, что это дело рук группировки басков-сепаратистов ЭТА. В Иерусалиме прошли похороны 8 студентов еврейской религиозной школы, убитых в четверг вечером палестинским боевиком. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная палестинская группировка «Хамас». Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление, осуждающего вчерашний теракт в Иерусалиме.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей московской студии сегодня политологи Сергей Маркедонов и Сергей Романенко. И мы обсуждаем последствия провозглашения косовской независимости на данном этапе действия России на кавказском направлении. В этой связи мы завершили нашу программу «Темой бешенцев», в первой части, имею в виду программу, и мы вернемся с ней сразу же после того, как я сообщу вам, уважаемые слушатели, средства связи с нами. Пейджеры. Москва, 967-33-33, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-22-12. Вы также можете посылать смс-сообщение на номер +7-903-743-2801. Так что звоните, высказывайте свое мнение, пишите нам. А я так понимаю, что Сергей Романенко хотел продолжить тему беженцев. Мы говорили о беженцах из Абхазии. Прежде всего, есть проблема и сербских беженцев в истории с Косово.
Ну, между прочим, есть проблема вообще беженцев на всем постюгославском пространстве, за исключением Словении, потому что есть проблема сербских беженцев в Хорватии, есть проблема Боснии и Герцеговины, и действительно Сергей прав в том смысле, что эту проблему быстро не решить. К тому же, в общем, честно говоря, ей, может быть, и не очень даже, или занимаются в меньшей степени, чем следовало бы, и не только, так сказать, национальные правительства, но и международные организации. И это, кстати, может касаться и той проблемы, о которой мы уже говорили сегодня, то есть об отношениях между Россией и Сербией. Вот сейчас мы подписали экономические соглашения по газу, по нефти, и мне кажется, что если бы, так сказать, российский бизнес, я об этом неоднократно говорил, но повторю еще раз, если бы российский бизнес проявил социальную ответственность, то строительство вот этих самых объектов, которые предусмотрены этим соглашением, оно могло бы сыграть очень большую роль в нормализации беженской проблемы, потому что оно дало бы рабочие места и средства к существованию не только сербам, собственно, в Сербии, но и нескольким сотням тысяч беженцев из Косово, и из Боснии, из Хорватии, которые до сих пор проживают на территории Сербии. Надо сказать, что положение их, в общем, довольно печальное. И, кстати, это помогло бы снять, наверное, социальную напряженность, потому что не секрет, что ко многим беженцам, это касается, кстати, не только Сербии, но, допустим, и Хорватии тоже, к беженцам относятся, в общем, местное население не очень хорошо. Я думаю, что, в общем, наверное, это касается и России, мы тоже об этом знаем. Поэтому очень многое зависит не только от, так сказать, деклараций, каких-то там юридических принципов, но просто и от сознания ответственности. Это, кстати, касается, естественно, не только российского правительства и российских бизнесменов, но это касается и правительства Сербии. Вот, и мне кажется, что, наконец, в общем-то, сербским политическим деятелям надо перестать делить портфели, а заняться все-таки судьбой своих граждан. А вот то, о чем я говорил, вот этот правительственный кризис, который сейчас возник, линия раздела между Демократической партией Сербии и Демократической партией проходит именно по вопросу, в общем-то, о Косово и о евроинтеграции.
А зачем вообще нужны граждане, когда нельзя делить портфель? Я не понимаю.
Ну, в известном смысле, да, тогда, конечно.
Послушаем звонок. Виктор из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот мне поведение европейских стран, большинства, вот напоминает из сказки Чуковского. Лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Вот мне, я нигде не слышал, объясните, пожалуйста, логику поведения вообще европейских стран, независимо от какую позицию занимаете, проевропейскую или против. Что это такое? Или вот подчинение просто слепое Соединенным Штатам, или месть Югославии, или это просто уступка арабскому населению европейских стран. В чем логика их вот такого поведения? И, как говорится, вот в чем хотя бы с теми же абхазами, как говорится, найти не 10 отличий, а несколько отличий принципиальных ситуаций. Спасибо.
Спасибо. Сергей Македонов, ответьте, пожалуйста, слушайте.
Ну, Здесь мы представляем не про- или антиевропейскую позицию, повторюсь, она скорее пророссийская эта позиция, не анти- или проевропейская. Если говорить о логике, да, в чем эта логика? Вот я начну, может быть, несколько издалека, но мне кажется, главная проблема, которую Косово подняла, сформировала очень серьезно, это проблема лояльности и идентичности. Готовы ли сегодня сербы, вот сербы говорят, Косово наша территория, замечательно, я готов это признать, безусловно, исторически, там, по другим основаниям и так далее. Но готовы ли сербы считать албанцев, проживающих на территории Косово, своими равноправными согражданами? Готовы они, например, албанского бизнесмена увидеть в Белграде, он открыл бы там пиццерию, например. Готовы ли бы они увидеть, чтобы албанец, к примеру, стал, ну, министром, допустим, в том самом правительстве, где делят портфели? Та же самая проблема возникает и в Абхазии, и в Карабахе. Ведь вот часто азербайджанские мои друзья, коллеги говорят, вот главное это территория Карабаха, а население армянское куда девать? Вы готовы, чтобы армяне были тоже вашими гражданами? Армяне готовы считать себя гражданами Азербайджана, получить азербайджанский паспорт и так далее? Вот главная проблема. Поэтому что делает Европа в этой ситуации? В этой ситуации Европа, я думаю, действует не потому, что есть хороший сценарий и плохой сценарий. Есть гадкий сценарий и скверный сценарий. Вот выбор такой. Почему Косово признают? Да потому что оно находится достаточно близко от Вены, Милана, Рима. Если бы находилась там же рядом Абхазия где-нибудь или Карабах, признали бы Карабах и Абхазию. Потому что есть проблема, что с этим населением делать. Или, так сказать, не заниматься этой проблемой и отдать ее на решение, как говорится, справедливого суда. Пусть сербы с албанцами сами там перебьют друг друга и, в общем, так сказать, решат в честном бою, кто прав. Можно, конечно, таким образом решить эту проблему, но Европа не может такую роскошь себе позволить, потому что это беженцы, которые побегут не столько в Белград там, или в Приштину, или в Тирану, да, например, в Албанию, они побегут в Милан, в Вену и в те самые города, о которых я говорил. Поэтому есть тенденция такая, если мы не можем бороться с процессом, надо его возглавить. Надо создать Косово государство, вбухать туда большие деньги, пусть они там что-то такое построят, к нам не лезут по возможности. Вот если говорить примитивно, приблизительно, я думаю, такая логика.
А скажите, это вопрос Сергея Романенко. Вот то, что Сергей Маркелло говорит, готовы ли сербы вообще признать албанцев равноправными гражданами. Насколько я помню, во времена СФРЮ албанцы и были, в общем-то, полноправными гражданами Социалистической Федеративной Республики Югославии, чем президиум Югославии. Фадиль Ходжа был председателем президиума, то есть фактически главой государства в течение года.
Это другое государство, действительно, совершенно правильно. И потом, понимаете, все равно та проблема, о которой мы говорим, национально-политическая, она все равно существовала. Косовские албанцы выступали с 60-х годов за то, чтобы Косово был предоставлен статус федеральной республики, такой же, как Сербия, Хорватия, Словения и так далее. Ну и в конце концов это пришло к требованию уже вот, в период распада Югославии, к требованию полной государственной независимости. Вот. А, так сказать, продолжая то, о чем Сергей говорил, я хотел бы сказать, что Европа озабочена, конечно, не только беженцами, но она озабочена еще просто региональной стабильностью, потому что если предоставить ту ситуацию, так сказать, судьбе, простите, воле нынешних руководителей, большинства руководителей Сербии и косовских албанцев, то может возникнуть конфликт, который будет иметь неконтролируемые последствия, не беженцы даже, а война может распространиться по Балканскому региону.
Я говорил о беженцах как одном из последствий, ощутимых, скажем, для рядовых европейцев.
Ну, да, ну, просто я хотел сказать, что тут несколько факторов есть, и просто дело в том, что вы понимаете, ведь не только, допустим, Россия и Соединенные Штаты, но и Европа тоже, в общем, в некоторой растерянности находится. Началась эта растерянность, видимо, с началом распада Югославии, еще где-то вот в конце 80-х, начало 90-х годов, потому что никто этого не ожидал. И, в общем-то, никто не знает, что делать и как примирить вот этот всплеск этнического национализма. Тем более, что, понимаете, албанцы ведь проживают не только на территории Косово, Сербии, но и Черногории, Греции, Македонии. Поэтому албанский вопрос объективно носит общерегиональный, общебалканский характер. С этим тоже надо считаться, так или иначе.
Послушаем звонок. Вадим из Москвы. Здрасте, Вадим.
Вот Сергей Маркедонов сказал, что он как что гости здесь представляют Россию. Но мне кажется, что Россию должны представлять дипломаты, а ученые должны выступать как ученые.
Он сказал, что они выражают российские интересы. Каждый гражданин России, по-моему, имеет полное право выразить интересы своей страны.
Ну вот вопрос у меня такой к обоим ученым. Вот почему, как они думают, что мусульманское сообщество России так безразлично к судьбе своих единоверцев? Это было и во время Милошевича, когда был устроен геноцид в городе. Сребреницы, разве этого не было? Это решение Международного суда. Именно за это был взят под стражу и под суд Милошевич. И наши мусульмане молчали фактически, когда косовцев изгоняли, 700 тысяч были изгнаны, и именно Запад стал на сторону слабого. Да и сейчас, а Россия однозначно встала на сторону Сербии, потому что они православные, потому что они наши братья и тому подобное. А к Виталию вопрос, а почему вот вы из мусульманских наших регионов не приглашаете ни ученых, ни писателей, ни политиков на такие дискуссии?
Да, мы, во-первых, их приглашаем, они у нас регулярно участвуют в программе, во-вторых, совершенно очевидно, что...
У слушателя есть, на мой взгляд, определенное логическое противоречие. Вот он говорит, почему вы говорите, что вы защищаете российские интересы, а здесь мусульманские ученые, получается, да? Здесь есть определенное логическое противоречие. А потом, наверное, мусульмане разные есть. Я бы не стал говорить, что есть какой-то ЦК-мусульман, который вот должен поддержать или не поддержать. Разные мусульмане по-разному к этому относились, как и разные православные. Я, кстати, могу сказать, что многие вот мои земляки, например, я сам из Ростовской области, принимали участие в балканских войнах на стороне сербов, да? Их никто туда не посылал, это был их личный выбор. Я знаю также и представителей мусульманских народов, кто участвовал в той же Боснии в качестве добровольцев на другой стороне, на боснийской или на косовской. И не только, кстати говоря, в Косово во время 2001 года столкновений в Македонии. Такие вещи были. Поэтому, наверное, мусульмане, говорить о том, что это такой единый массив, нельзя. Есть много и разных и религиозных, и там культовых разночтений. По-разному все это воспринималось и воспринимается. Не стал бы говорить, что вот как-то все пассивны или все активны. Очень по-разному разные мусульмане и разные православные.
Послушаем звонок. Алексей из Подмосковья. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Здрасте.
У меня такой вопрос к вашим гостям. Почему они постоянно обращают внимание на то, что независимые государства, такие как Украина, Белоруссия, Грузия, Армения и тому подобное, Прибалтика, получили независимость от России? Это же в корне неверно. Россия также получила независимость, как и они, от СССР. Поэтому все претензии нужно предъявлять не России, а СССР. А если считать только то, что Россия взяла на себя обязательства, долги, которые были набраты СССР, и погасила это все, так это не значит, что мы до самой смерти должны перед ними во всем себя чем-то считать виновными. Мы также можем предъявить счет и для прибалтов, их штыки. На их штыках пришла советская власть. Также можем предъявить претензии к Грузии, что их виссарионовый Сталин строил на социализм. Нет, все валят только на Россию.
Понятно, это... понятно ваше мнение, Алексей, да.
Мне казалось, что мы не говорили, ни я, ни Сергей, что...
Не было вообще такого рода темы.
Речь шла о том, что когда бывшие республики Советского Союза становятся независимыми государствами, у них логика другая, политическая, вот и все.
Да, политического класса.
Их интересы будут теперь другие, чем интересы России.
С тезисом, собственно, нашего слушателя о том, что Россия получила независимость от СССР, я, например, согласен. Если бы он так ознакомился с многими моими публикациями, я как раз и говорил о том, что Россия и СССР это две разные сущности, которых надо разделять достаточно четко.
Вот Вера нам пишет. Маркедонов, готов ли Израиль, чтобы палестинцы открыли пиццерии в Тель-Авиве? Чтобы палестинцы спокойно вели свой бизнес по всему Израилю? Чтобы их дети посещали в Израиле свои школы? Тогда вы сможете разобраться в косовской проблеме между сербами и албанцами.
Во-первых, арабский бизнес есть в Израиле, и израильтяне готовы к этому. Надо просто поехать и посмотреть.
Да, Вера, другой, вы, кстати,
другой
да.
Вопрос, что арабские поселенцы или палестинцы не слишком готовы, чтобы израильский бизнес или израильское присутствие
были в
было в палестинской автономии.
Но это я хочу вам сказать, Вера, что если вы позвоните после эфира, я вам дам телефон своего любимого арабского кафе. И ни одного. Есть одно вот любимое в Друзской деревне возле Хайфы. Есть одно очень хорошее арабское кафе в Иерусалиме, которое я посещаю. Дам телефоны интересных довольно арабских туристических компаний израильских, организовывающих поездки в Вифлеем. Я вам дам такое количество арабских адресов, Вера, что вы всю жизнь свою будете ездить по Израилю к арабским бизнесменам, в арабские закусочные, арабские пиццерии, и даже не заметите, что в Израиле живут евреи, если вы захотите. Не проблема. И, кстати говоря, если вы знаете арабский язык, вы сможете спокойно расплачиваться израильскими шекелями, читая там арабские надписи. Пожалуйста. Пожалуйста, приезжайте туда. И, кстати говоря, поищите албанские надписи в Сербии.
Ну, или сербские вкусы.
Или сербские вкусы, конечно.
Да, но с другой стороны, проблема заключается в том, что действительно сербы считают Косово чисто сербской территорией, албанцы чисто албанской, а мне кажется, что решение этой проблемы лежит в том, чтобы и сербы, и албанцы когда-нибудь научились все-таки вместе жить, потому что поделить Косово невозможно, и отнять друг у друга тоже невозможно.
Ну,
мы,
знаете,
в общем-то, сейчас наблюдаем это.
Сергей, поднимаете очень важную проблему, на самом деле. Мне кажется, что в вопросе о Косово или Абхазии мы пытаемся сосредоточиться исключительно на каких-то формально-правовых аспектах. Признаем, не признаем, появится флажок на лужайке перед ООН или не появится. Проблема-то, в общем, должна не в этой плоскости, на мой взгляд, решаться, а в плоскости гуманитарной реабилитации этих территорий. Да? Вот по поводу Абхазии. Много мои грузинские коллеги, друзья говорят, вот почему вы раздаете паспорта? Да? Вот эти паспорта являются одной из проблем в наших двусторонних отношениях. Но я объясняю, что, в принципе, это во многом провал ООНовской политики. Что мешало ООНовцам раздавать абхазам ООНовские паспорта, где бы было записано «Грузия, запятая Абхазия, там ООНовский паспорт». Получается, что абхазы являются что, жителями второго сорта, если они не готовы сегодня стать гражданами Грузии, что они не имеют права качественно получать образование за рубежом, ездить, лечиться, учиться, там, какие-то иметь контакты, наверное, должны иметь. А этот конфликт может ведь долго быть не разрешен. Вот как без какого-то юридического правового разрешения конфликта все-таки давать людям возможность оставаться людьми?
Ну, и вот, кстати, возвращаясь к европейской политике, при всех ее недостатках вероятных, все-таки как раз вот она представляет из себя попытку именно так и решить проблему Косово.
Ну, все, пока все. Мы видим все-таки с признанием. Вот. Акцент сделан именно на формально-правовых аспектах. Нет, мне кажется, что можно было этот вопрос и отложить, и заморозить, как партию, да?
Нет,
у вас нет хорошего хода шахматного.
Безусловно.
Вы откладываете ваш ход.
Нет, я в данном случае еще раз хочу сказать, что я совершенно не сторонник вот, провозглашения независимости Косово, тем более в нынешних условиях, но так или иначе информация, которая поступает из Косово, говорит о том, что все-таки напряженность между сербами и албанцами все-таки спадает. Хотя, ну, конечно, не так быстро и не так, может быть, в общем, не так, как бы хотелось, но, тем не менее, это все-таки тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Николай из Владимирской области. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер, господа. Алло.
Говорите, говорите.
Алло. У меня очень такое необычное предложение. Хочу узнать ваш комментарий. Никто еще об этом не говорил. Значит, дело в том, что нельзя совместить несовместимое. И поэтому рано или поздно, а лучше раньше, надо признавать и Косово, и Абхазию, и Осетию, и Карабах. Почему? Потому что если этого не сделать вовремя, крови будет еще больше пролито, чем было. Но для того, чтобы признать, и после признания нужно, чтобы Америка, Европа, Россия в какой-то степени решила проблему с компенсацией вот этих лиц, которые не могут жить уже совместно. Таких много. Это не слишком большие затраты. И вот конфликт совершенно будет решен. А то, что признавать, это однозначно надо. Все эти конфликтные места надо признавать. Хватит крови, господа, уже на нашей земле. Мы и так куда идем. Уже у нас Америка взрывается. Спасибо.
Сергей Маркедонов.
Я думаю, что есть в предложении нашего слушателя здравое зерно. В каком смысле? Нужны, конечно, вот в чем я вижу это здравое зерно, некие общие критерии все-таки. И вот хотя я часто выступаю критиком нашего президента Владимира Владимировича Путина, я могу сказать, что в его последней пресс-конференции прозвучала здравая мысль о том, что нужны некие общие критерии. Потому что, хорошо, давайте всех признавать, но мы же можем с вами напризнавать совершенно государства, которые будут несостоятельными, которые будут, в общем-то, угрозой для безопасности соседей, которые будут прибежищем для террористов, там, наркодилеров и так далее и тому подобное. Тут ведь надо понимать, что тогда, если мы признаем какое-то государство или там серию других, многие, большинство современных государств мира – это полиэтничные образования. Многие из них созданы, в общем, в результате определенных конфликтов. И есть какой-то исторический счет у одной области к другой. тогда мы действительно открываем такой ящик, даже не Пандоры, я не знаю, чего открываем. В любом случае, мне кажется, искать какие-то общие критерии, когда большие игроки собираются и договариваются о правилах игры, да, некий элитный клуб все-таки должен определять правила. Когда этих правил нет, начинается вкусовщина. Я считаю, что Косово уникальный случай. Я считаю, что Карабах уникальный. А я считаю, что нет, только этот уникальный, а этот ни в коем случае не может служить прецедентом. Вот понимаете, сама логика, она несколько ущербная. Когда вот выступают сейчас представители Госдепа, говорят о том, что прецедент Косово не может служить прецедентом для Карабаха. А вы как, указ издадите, чтобы там Бакоса Океан, президент де-факто Карабаха, не считал? Да, вот запретить ему считать Косово прецедентом. Ну, это ж смешно просто. Те, кто хочет считать косовский прецедент прецедентом, его считать будут. Кто захочет увидеть в этом пример для подражания. Вы это не запретите. Поэтому сказать о том, что давайте всех признавать или всех не признавать, наверное, должны быть выработаны какие-то объективные критерии в каждом конкретном случае. Или в каждом конкретном случае будет речь идти о национальных интересах, допустим, тогда каждой страны. Честно говоря, мне кажется, что вот так вот решиться всех признать или нет. В любом случае, великие мира сего, чтобы мир был стабильным, должны договариваться о каких-то правилах. Как это в том же Хельсинки было сделано в 1975 году. Ну, можно тоже собрать какую-то конференцию и обсуждать эти проблемы, наверное. В любом случае, это как-то будет работать на стабилизацию положения.
Да, но с другой стороны, мне кажется, что внешнее признание тоже не обязательно является решающим фактором, и тому тоже есть примеры. Вот, так что я, может быть, немножко не согласился с вами, Сергей, но я хотел бы обратить внимание еще на одну идею, которую, собственно, сказал слушатель о необходимости компенсации. И, может быть, если бы, допустим, албанская сторона, между прочим, поставила вопросы о компенсациях сербам, которые так или иначе покинули Косово, это было бы значительным шагом на пути к нормализации отношений.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Сначала несколько исторических фактов.
Только быстренько, вы знаете, тут...
После реконкисты из Испании были изгнаны все мусульмане, а заодно отказавшись креститься евреи. Король Солнца единовременно выгнал из Франции всех гугенотов. Уже в 20 веке Бениш выгнал всех без разбора, как они относились к Гитлеру, неважно, судетских немцев. А тот же Тита, о чем почти никто не говорит, выгнал далматинских итальянцев. Наконец, совсем недавно... Страна НАТО, Турция, кандидат на членство в европейское сообщество, депортировала всех греков из Северного Кипра. Этнические чистки пронизывают всю историю человечества. Но почему именно против сербов это было объявлено каким-то совершенно ужасным преступлением?
Вы знаете, я должен вам сказать, что все эти исторические примеры, они в результате приводили к тому, в большей части случаев, что народы, совершавшие эти этнические чистки, за них каялись. Вот, например, испанцы за выселение там, еврейского населения, как вы начали с этого. Проблема этнических греков Северного Кипра, это тоже сейчас серьезная проблема. Но прошу вас, Сергей, ответьте, пожалуйста, слушателю. Почему вдруг оказалось, что именно эта этническая чистка, она плохая? Да? Я не знаю даже.
Нет, вы знаете, я думаю, что это просто еще во многом зависит от восприятия нашим политическим сознанием. Что мы несколько болезненно это воспринимаем. И я думаю, что нужно вообще с большой осторожностью относиться к разного рода сравнениям из разных исторических эпох и разных стран. Вот, потому что сравнение – это не есть доказательство. Тоже еще один такой момент. Вот, и в каждой ситуации, естественно, есть своя логика.
Что касается этнических чисток, я не думаю, что только по отношению к сербам были какие-то предъявлены эксклюзивные условия, допустим.
Я просто, честно говоря, не понял, почему эти примеры, приведенные слушателем, говорят о том, что этническая чистка – это хорошо. Знаете, вот,
там был... Что значит все чистили, значит, да, и сербы, значит, имеют, и сербы право имеют чистить.
Да, это может очень, потому что, вот это, кстати говоря, то, что сказал слушатель, это же прямая цитата Гитлера, который когда-то говорил, что никто сейчас не помнит о геноциде армян, поэтому ничего страшного, если уничтожить евреев. И всегда все считали, что эта вообще фраза является верхом политического цинизма. И вдруг на новом витке истории оказывается, что эта фраза является оправданием для следующего преступления. По сути, это вот оно было произнесено. Я прошу прощения у слушателя, он, наверное, не хотел бы, чтобы его сравнивали бы с этим весьма известным ему, наверное, политическим действием. Он, наверное, вспомнит про дедушек и бабушек, которые гибли в войну против гитлеровской Германии. Но он должен четко понимать, что подобные тезисы выводят ровно на этот эскалатор. Он с него уже не сойдет. Валерий из Москвы.
Здравствуйте, господа. Я думаю, что мы сможем в этом разобраться только тогда, когда поставим перед собой задачу, что побеждает, свобода или не свобода.
Добро или зло.
свобода или не свобода, да. Тоталитаризм или демократия. Если мы поставим так задачу, то перед мировым сообществом в настоящее время встает проблема такая. Там, где должна победить свобода, там, где перед нами предстоит проблема преодоления тоталитаризма, угнетения, там, где захватившие власть правящие круги осуществляют гнет, и подавление, там мировое сообщество должно вмешиваться на стороне угнетенных, везде и всегда. Поэтому оно осуществило свое право, такое право, как бы право человечества, оно осуществило в отношении албанцев Косово. Такое же право оно в настоящее время должно установить, по всей видимости, на Ближнем Востоке, в Ираке и в Афганистане. Если мы не будем руководствоваться этим главным правом установления свободы, защиты свободы человека, мы никогда ни в чем не разберемся. И я думаю, что это наше право должно быть установлено, и оно должно победить.
Да, вы знаете, вот эти слова слушателя напомнили мне известную цитату из Маркса, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.
Нет, ну просто мне кажется, что вопрос всегда критерия, да, кто будет останавливать, кто будет делить этот
да,
мир.
Безусловно.
Да.
И потом, к сожалению, часто бывает, что в результате операций по внедрению свободы получается не свобода. Это тоже бывает очень часто. И когда в случае с сербо-албанскими отношениями боролись с одной этнической чисткой, получили другую этническую чистку взамен. Понимаете, мне кажется, надо, вот пришло время говорить о каких-то принципах. Мы должны не принимать этнические чистки вообще как принцип решения вопросов, а не говорить о том, что есть хорошие сербы, плохие албанцы, или наоборот, там хорошие грузины, плохие абхазы и так далее. Вот разговор о плохих, хороших народах — это вообще абсолютно ненаучный, даже антинаучный разговор. Народ не может выступать как правосубъектный какой-то, так сказать, носитель чего-либо, потому что в народе много чего есть разного и так далее. Не может весь народ отвечать за какие-то деяния.
Я думаю, что я могу тут поставить некое многоточие на этой фразе, там бесспорно, поэтому не требует, там сказать, каких-либо полемика. Мы уже приближаемся к окончанию эфира. Напомню, что гостями нашей программы были политологи Сергей Маркедонов и Сергей Романенко, вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева, которую я поздравляю с праздником, наступающим 8 марта. Надеюсь, что она завтра работать не будет.
Будет. Присоединяемся.
Завтра тогда позвоните, пожалуйста, слушатели в эфир, поздравьте ее с праздником. Это было более разумно, чем задавать массу вопросов, которые мы здесь слушали. А после нашего эфира в эфир выйдет «Время свободы». Андрей Всероградский подведет итоги дня. Есть ли шанс на продолжение ближневосточного мирного процесса после теракта в центре Иерусалима, жертвами которого стали 8 израильтян? Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резику предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, он останется под стражей. И другие темы в этой программе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информационные.